Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1, 2, 3. Так, и что? И вот так вот он работает, мой микрофон, да? Вот прям вот так вот, чтобы его совсем не слышно было. Понятно. Хорошо, всем привет, 7 часов 7 минут сейчас, это программа «Моторы» на «Говорит Москва», меня зовут Александр Капков, мы начинаем этот день, который называется среда, 5 октября за окном, всем доброе утро. Напоминаю, наши средства связи, сейчас они вам понадобятся, они остались прежними, если вы вдруг с ними уже были знакомы, поэтому всем тем, кто по каким-то причинам отсутствует у нас в Телеграме, срочно добавлять к себе пользователя «Говорит МСК-бот». Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Вот Вадим Пашкович сразу добавился, молодец. Прям с самого раннего утра. Все остальные тоже туда. Вперед, там проще всего общаться. Там можно присылать медиафайлы. Это всегда познавательно и всегда информативно. Также можете писать нам на наш смс-портал +7 925 48 94 8. И нам, конечно же, можно позвонить в прямой эфир по телефону 7373 94 8. Код Москвы 495. Илья спрашивает: о, Капков, когда переобуваться-то? Рано пока. Рано, Илюша. Ждем. Ездим еще, катаемся. Катаемся на лете. Хорошо? Пока еще рановато. Все шипы повылетают, дороги попортите. Это еще не нужно. То, что сегодня туман. Смотрите, ну, видимость достаточная. Вы помните, что все, что у нас считается недостаточной видимостью, это видимость менее 300 метров. Вот сегодня говорить о недостаточной видимости я бы не стал, да? Поэтому все хорошо, но единственное, в некоторых местах сейчас асфальтик мокрый, поэтому будьте внимательны, ну, для осени раз. Разве это новость? Конечно же, не новость. Давайте немного о движении.
В движении.
Туман Туманище пишет 13-й. Ну, вот я вам сказал. Туман Туманище, как сказать? Все-таки на 300 метров видно, а это значит, что все хорошо. Доброе утро. Пишет на щелчке, как обычно, полная задница. Изящная персона это нам пишет. Давайте я гляну на карту, посмотрю, какую загруженность дорог нам рисует Яндекс. Он нам оценивает всю ситуацию в 1 балл. Ну, утро раннее пока еще. Но смотрите, где уже собралось. Собрались затруднения на Горьковке. Понятное дело, естественно. Мимо Балашихи трудно, щелчок, подтверждаю. Меня видно, пишет, спрашивает Оксана Беспалова. Да, конечно, видно, все здорово. Самая сложная сейчас ситуация на подступах к Москве, на Ленинградке, я вам должен сказать, хотя, естественно, для вас это не станет удивлением. Собирается Новорязанка, подъезжая к Октябрьскому, и сейчас я смотрю, Симферополька упирается в Московское кольцо, потому что на внутренней стороне также собирается традиционная пробочка. На Ярославке ремонт после Енисейской, я думаю, для вас это тоже не новость, поэтому вы, знаете, скоро Новый год, да Новый год уже завтра. 7373948, где вы едете, расскажите, что видно из окна вашего автомобиля, помимо традиционных затруднений, какие засады, где авария случилась вдруг, сколько полос занято, сколько свободно для движения. 7373-948, телефон нашего прямого эфира, какая сейчас ситуация на дорогах непосредственно с места событий. Симферополька въезжает плохо, объехал через курсантов, это делится Иван Лукин. На Ленинградке тоже опа. Смотрите, на Ленинградке, причем, я вам должен сказать, не только в центр совсем сложная ситуация, но придется мимо Химок стоять и в области. Стоять придется до самой аж до Меги. И что касается Московского кольца, которое всегда любит притормаживать перед Ленинградкой, то сегодня тоже не исключение. После того, как Дмитровку проедете, все, какой-то восклицательный знак стоит. Человек написал, вот уже отсюда, это значит сразу после Дмитровки. И придется с переменным успехом до Ленинградки толкаться. А вот перед Волоколамкой, по крайней мере, если верить Яндексу. Еще можно проехать там небольшое затруднение в виде желтого цвета метров за 500 до Волоколамска-Пятницка. Какой там еще МКАДный размяски. Размяска, точно. Мы будем теперь называть самые жесткие в плане движения развязки размясками. Доброе утро, Альбина, и вам того же. Все, поехали дальше.
Моторы.
Так, смотрите, есть огромное количество новостей, но, дорогие друзья, вот то, что у нас продолжается процесс по делу сыночка замглавы Лукойла, я не знаю, вам это интересно или нет. Почему? Потому что, дайте мне понять, потому что мне трудно. Вот я вот читаю вот все вот эти показания. Смотрите, я вам напомню, что заседания продолжаются, там же, ну, судебный процесс дело не быстрое, и поэтому самое интересное заседание вот состоялось накануне, там выступали, соответственно, обвиняемые и рассказывали свою версию происходящего. С одной, Виктор говорит, меня видно? Видно. С одной стороны, как вам сказать, с одной стороны, интересно, что они говорят, да? С другой стороны, да на какой черт нам это нужно? Потому что версию происходящего глазами участников и ныне обвиняемых мы видели доподлинно на видеозаписи. Все. Что еще нужно здесь добавить? Вообще в этом процессе я предлагаю их не слушать. Не, ну вот как бы все. Ребята все рассказали, показали, все свои высказали предположения о том, кто есть кто, кто как поступает, и кто они такие, и что им будет за это, да, или что им не будет за это. Они уже об этом, обо всем рассказали нам. Они рассказали нам летом, они рассказали нам в момент погони, они рассказали об этом в прямом эфире. Что еще от них нужно услышать, я не понимаю. Или нужно все-таки, или интересно послушать, как они сейчас себя будут вести, как они будут оправдываться, как они будут крутиться, как ужи на сковородках, как они будут юлить, и как будет прослеживаться в них, в их словах какая-то линия защиты, которую им нашептали адвокаты. Вот это все интересно. Я могу вам рассказать несколько каких-то, ну, зачитать по газете, вот у меня открыто то, что они говорят. Например, ну, это самое якобы интересное, да. Например, что говорит сам Шамсуаров. Это владелец автомобиля, я напомню, но человек, который сидел на заднем сидении и им не управлял. «Может быть, я давал советы», — пишет он. «Но рули и педали в машине-то одни, правильно? Только в одном месте установлены. Водитель от меня не зависит, я не мог давать ему никаких указаний». Все находились... Вот есть, например, хорошая характеристика их состояния. Как это описывает сам Шамсуаров? Все находились в эмоциональном подъеме, вызванном стрессом. Стрессом, понимаете? Они в 4 часа вышли из клуба. Организм уже устал. Он не может столько впитывать, как сказать, негатива, столько работать он не может. Поэтому стресс, естественно. И это был эмоциональный подъем, вызванный стрессом. Все были в диком напряжении. Все были в диком напряжении. Это цитата. То есть ребята в автомобиле находились, еще раз процитирую, в эмоциональном подъеме, вызванном стрессом, запятая, все были в диком напряжении. Он пояснил, что пассажиры машины нецензурно ругались во время преследования также по вине сильного напряжения и стресса, но при этом эмоционального подъема. Очень интересные формулировки. Хорошо, что еще есть из интересного? Мы вышли из клуба около 4 часов утра, я сел на заднее сиденье своего автомобиля, в клубе я выпил, и Усков, это еще один человек, предложил, поэтому предложить сесть за руль Маджидову. Это вот тот самый человек, который находился за рулем. Девочка, значит, которая была в автомобиле до этого разбившемся на Кутузе, вот эта Мара Багдасарян, она, значит, была в другом автомобиле, прежде в другом автомобиле, потом они все вместе доехали до ее дома, она пересела к ним. Так вот, оказывается, что именно в автомобиль Мары Багдасарян был брошен тот самый жезл, который, я вот сейчас хочу обратить ваше внимание, оказывается, пробил бампер. Пробил бампер немецкому автомобилю. Ну, конечно, у нас все инспекторы, они жуткие патриоты. Поэтому, когда и мимо едет немецкий автомобиль, нужно обязательно пробить ему бампер жезлом. Смотрите, что он пишет. Так, я вместе, это не то. Мы ехали по Ленинскому проспекту примерно 80 км в час. Ну что ж вы, адвокаты, ну какие примерно? Надо говорить не более 80 км в час. А может быть там 100, я не помню, какая там разрешенная. Может быть 100, тогда все верно, они им нашептали. Хорошо, выехали на Садовое кольцо, когда кто-то крикнул: «Смотрите, жезл полетел». То есть они его заметили. Оказалось, что рабочий инвентарь сотрудника ДПС угодил в бампер ехавшего впереди автомобиля Багдасарян и даже пробил его. Уже неинтересно, пишет Григорий, это показуха делается для потенциальных мажоров, пишет Андрей Васильевич. Руслан говорит, послушаем. Ну хорошо, ну вот, вот давайте ваше мнение вот сейчас пока на этом этапе. Вот, пока, пожалуйста, показания Шамсуарова. Что он еще говорит? Мы поехали искать сотрудника после того, как отвезли Мару домой, ее машину, а она села к нам. Который к тому времени уже скрылся с того места, мы его не нашли. Какая бы цель была трансляции, я не задавался вопросом, пишет Шамсуаров. Она была для узкого круга друзей, которые смотрят мою страницу. За то, что давал еще показания на своего человека, на своего приятеля, который сидел в машине на переднем сиденье, как раз который снимал, его сейчас еще не нашли, он находится в розыске. Что касается финала погони, то обвиняемый рассказал, что их компанию догнали возле одного из скверов в Новочеремушках. Он заявил, что полицейские были явно недовольны поведением молодых людей и вели себя агрессивно. Нас поставили руками на машину, досмотрели, составили протоколы на всех, потом продули. Туда же приехал крайне агрессивный сотрудник полиции, как он узнал позже. Это и был тот самый инспектор, который кинул жезл. И более того, он, оказывается, далее вытащил табельное оружие и передернул его, рассказывал Шамсуаров на заседании. По словам его же, один из стражей порядка произнес фразу «перестрелять бы вас всех». Ну а потом, значит, есть у нас еще слова человека, который находился за рулем. Это как раз был тот самый Маджидов по имени Руслан, если мне не изменяет память, у меня сейчас нет перед глазами его имени, да и я особенно не важно. Я двигался... А, это не то, это по другому делу. Где у нас Маджидова слова-то? Вот, показания Маджидова. Мы спокойно ехали, и сотрудник ДПС кинул в нас жезл. Если он кинул жезл, значит, он мог сделать что-то еще. Поэтому мы решили уехать, пояснил он. Абдувахун зовут этого человека, а не такое простое имя, как мне казалось. Хорошо. Далее судья спросила его, что значит фраза, которую он сказал во время погони. Давайте сначала на набережную над шкурами поиздеваемся. Это не относилось к сотрудникам полиции, говорит Абдувахун. Мы ехали к девочкам. А, ну, то есть он так девочек называет. И, кстати говоря... Шамсуарову пришлось еще ответить за несколько видеозаписей, которые были ранее размещены у него в каких-то социальных сетях, на которых также были запечатлены грубые нарушения правил, например, около здания Московского государственного университета, где он, например, поясняет: «Я двигался по выделенной площадке на дороге возле МГУ, где рядом стояла машина инспектора». Ну, то есть он показательно как бы это делал, чтобы все видели, что инспектор ГИБДД для него не указ. Оказывается, нет, оказывается, указ, и он просто возомнил себя с таким, знаете, некоторым проверяющим. Он хотел понять, он вообще даже хотел, чтобы инспектор выписал ему штраф за нарушение ПДД. Делал я это, чтобы проверить, следит ли сотрудник ДПС за окружающей обстановкой или смотрит куда-то там. Вот такие комментарии. Теперь ваши комментарии. Мне просто интересно. Вот люди выступают на суде. Вот они рассказывают о том, что произошло в той погоне и не только. Трусы они, которые боятся отвечать за содеянное, пишет Денис. Надо было перестрелять их действительно, соглашается, видимо, с возможным высказыванием инспектора, пишет Санек. Ну, когда же появится группа людей, которые начнут отстреливать богатеньких? У вас кардинальные, на самом деле, меры, я вам должен сказать. Ведь, мне кажется, достаточно проще можно с этим, гораздо проще, тоньше и элегантнее можно с ними обходиться. Ведь даже вот, этот процесс, он уже показывает кто есть на самом деле кто. Понимаете? И если бы эти люди, их там много, и странные имена у всех, если бы эти люди сейчас говорили о том, что да, хотели нарочно и надменно унизить их, да, и вот все это снимали, чтобы об этом стало известно куда гораздо более широкая общественность, чем если бы это было просто вот 4 человека в машине и некоторые нечастые свидетели на улице. Ведь это одно. Мы бы о них подумали, ну да, ну вот дураки, ну нет мозгов, ну ладно, хоть хватило сил сознаться. А когда вот это вот сейчас идет, я вижу то, что вот идет линия защиты, продиктованная адвокатами. Ну мне сразу говорят, Ребята, ну что ж вы. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне понравилась вот последняя фраза. Я, говорит, очень хотел проверить, выпишет мне инспектор ГИБДД постановление, там остановит или штраф, или протокол какой-то составит.
Я думаю, их нужно наградить, правда? Я думаю, их нужно наградить какой-нибудь специальной медалью, как сказать, за внимательность, понимаете, чтобы они вот они проявляют бдительность и показывают...
Ну, в принципе-то да, да, потому что в развитом государстве такое даже в голову не придет какому-либо пацану проверять, остановит его полицейский или нет. А в нашем недоразвитом, где все позволено определенным особам, это нормальное явление.
Да, спасибо. 7373948, напоминаю, наш телефон прямого эфира. Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте. Ну вот несколько комментариев буквально по показаниям, самым свежим по этому делу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, будем так говорить, что вся публика понимает между строк, конечно, кто виноват. И это смешно, вот я сейчас послушал вас, но не в смысле, что вы смешно говорите, а смешно, как они оправдывались. Далее, если бы это был суд присяжных, то я понимаю, что 100% они были бы осуждены. Ну, так как я так понимаю, просто в суде один будет. Я уже начинаю понимать, раз такая выстроенная линия, а вы знаете, что адвокаты между судьями, они там в кабинетах разговаривают между собой отдельно, когда приходят к какому-то мнению.
Да, конечно, конечно.
Это не по фильмам, это так делается на самом деле. Поэтому я не хочу думать плохое, но у меня такое ощущение, во-первых, я так понимаю, что наняли адвоката не то, что хороших, или как вы говорите, сейчас он линию защиты выстроил. Я боюсь, чтобы там не было договоренности, что судья уже перевернет это все дело в обратку. Это будет, конечно, ужас.
Я думаю, поздно, Сергей, у меня не складывается такого впечатления.
Не складывается?
Да, потому что уже поздно, уже далеко зашли, чтобы переворачивать. Либо это совершенно космические суммы, когда судья уже должен выступить просто, ну, как сказать, непомерным идиотом и дурачком, да, и отказываться от всех своих слов, от всего того, что он там, допустим, говорил и как он себя вел. Такое, ну, в принципе, теоретически возможно. Цена космическая такого должна быть, но, сами понимаете, это все вообще должны быть дураками в этом процессе. Как люди, которые сейчас выступают на стороне защиты, как люди, которые выступают на стороне обвинения, как и те люди, которые оплачивают адвокатов, понимаете, что не сами же участники процесса, ну, вот эти 20-летние ребятки, которые, видимо, нигде не работают, оплачивают себе адвокатов. Все должны быть дураками, которые... Ой, а давайте мы заплатим вам вот сейчас. Ну, естественно. Посадить просто, Олег пишет, чтобы проверить, отсидят или нет. В данной ситуации, пишет Николай, вердикт мог бы быть таким. Проверка пройдена успешно. Вот вам штраф и лишение прав на 2 года. Проверяйте дальше. Только не сразу, через 2 года. Так, у беззубой полиции еще и когти сточили. Жалкое зрелище, Андрей Спасатель пишет. Ну... Сейчас не могу говорить, на самом деле, про полицейских. Про них все было понятно в самом начале, как они себя повели. К сожалению, все. Сейчас сотрудники полиции уже никоим образом не участвуют. Сейчас уже следствие, прокуратура, суд и т.д. и т.п. К сожалению, да. К сожалению, я с Андреем вынужден согласиться. В тот момент, когда все произошло, сотрудники полиции не показали себя зубастыми, а продолжают делать это сейчас, продолжают выискивать какие-то показательные моменты, чтобы на них, ну, вот как-то отыгрываться, выезжать, кого-то в Краснодаре ловят после каких-то там пьянок, поездок и еще где-то. Кого-то здесь в Москве, у кого-то хватает ума еще это делать здесь в Москве. Но, к сожалению, так. Посмотрим, что будет дальше. Слушаю вас, давайте. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я вот по поводу того, что показательный суд, это все, мне кажется, это ерунда. У нашей Васильевой тоже был показательный суд.
Да тут на самом деле не в суде это дело, и мне интересно вот ваше восприятие сейчас стороны защиты. Вот она сейчас показывает, она сейчас дает показания, говорит о том, как она видела вот эту всю ситуацию в день погони. Хотя мы сами все видели. Вот это интересно. Но вы уже сделали это. Да, спасибо большое. Я вам хочу несколько новостей рассказать, актуальных на сегодняшнее утро. Значит, смотрите, что касается совсем уж дальнего времени. К 2020 году на трассе Москва-Санкт-Петербург начнутся тесты беспилотных грузовиков. Речь идет об М-11, естественно, которая, ну, обещают, что будет готова к 2018-му. А стало быть, к 2020-му задача стоит начать тестовые испытания автопоездов. Но для того, чтобы должным образом обустроить дорогу, полноценно отвечающую характеристикам, необходимым для беспилотных транспортных средств, нужны технические и технологические решения, а также время. Это говорит председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах. Ну, посмотрим. 20-й год. Будем ждать. Зеленая карта для легковых автомобилей станет дешевле с 15 октября. Это касается всех тех, кто будет выезжать за границу. С 15 октября стоимость полиса на 15 дней для выезжающих за рубеж на легковом авто по всем странам системы. Зеленая карта составит 2320 рублей. Сказать, что она дешевле, все-таки можно. Но стало всего лишь на 100 рублей. Аналогичная карта, которая покрывает, например, только наших ближайших друзей Украину, Белоруссию, Молдавию и Азербайджан, будет стоить 790 вместо 840. Таким образом, тарифы на российские зеленые карты в рублевом эквиваленте снизятся на 5% по сравнению с прошлым месяцем и на 15% по сравнению с летним периодом в целом. Есть еще у нас интересное... Я хочу, кстати говоря, у вас спросить. Вот сейчас вот есть буквально немного времени... Сейчас проходит какое-то супер-мега мероприятие из серии пресс-конференция по итогам 6-го международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Так вот, там выступал глава гильдии автошкол, много чего нарассказывал. Честно, там информации очень много. Меня заинтересовало одно. То есть до шарика будем платить по 1000 рубликов, Диванадав спрашивает. Нет, ну если поедете на беспилотном КамАЗе, то возможно. Смотрите, около 30-35% выпускников автошкол признались, что воспользовались предложением тех же самых автошкол по льготному получению прав. Это как раз вот председатель правления гильдии автошкол России Сергей Лобарев говорит. По его мнению, эти водители не готовы оказаться на дорогах. Если в численном эквиваленте, то это 400 тысяч человек. Что за льготные условия, которые предлагают автошколы? Я что-то не слышал о таких. 30-35 выпускников воспользовались предложением по льготному получению прав. Это что за льготное получение прав? Я что-то о таком не слышал. У нас процедура простая. Учишься, если я не ошибаюсь, 7 месяцев, да, ну, где-то около того. Сдаешь внутренний экзамен. Получаешь допуск до теоретического экзамена в ГИБДД. Идешь, сдаешь его. После этого, после того, как проверили твои знания правил дорожного движения, идешь, сдаешь площадку, навыки практического управления автомобилем. И после этого едешь в город. Какие еще льготные условия? Кто-нибудь вот сейчас, кто заканчивал автошколу, может быть, кто работает, поясните мне, о каких льготных условиях идет речь? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Льготные условия заключаются в следующем. Перед экзаменом в городе предлагается заплатить порядка там 12-15 тысяч рублей для того, чтобы успешно сдать.
Это касается, только города или всего экзамена в целом, просто расценки разные?
Нет, именно города. Теорию сдать, как правило, проблем ни у кого не вызывает, потому что билеты там подготовил и сдал. А вот город, это, так сказать, на право инспектора, на откуп инспектору дается. Понравилось ему, не понравилось, там проверяющему.
Ну, я понял. Помог он тебе с сцеплением или не трогал педали?
Ну, да, да.
Я понял, хорошо. Слушайте, но это вообще странная вещь. Ведь если... Нас об этом говорит председатель правления гильдии автошкол России Сергей Лобарев. Какие к черту тогда нужны автошколы? Тем более от них. Если вы сами там что-то предлагаете. Это очень странно. Сейчас новости.
Моторы. Обзор прессы.
7.35 в Москве, почти 36 минут. Всем доброе утро. Росстат представил новую алкогольную статистику. В прошлом году на спиртные напитки москвичи и гости города выложили почти 150 миллиардов рублей. И что характерно, больше всего денег столица потратила на вино. Об этом читайте подробнее на сайте «Вечерней Москвы». Статья «Столица теряет вкус к пиву и водке». «Винная карма». Еще там забавная статистика. Топ-10 самые пьяные, ну, в кавычках, разумеется, районы Москвы. Ну, первые три назову: Тверской, Алтуфьево и Ховрино. А самые трезвые – это Котловка, Строгино и Ивановская. Еще в «Вечерней Москве» читайте о том, какие станции будут открыты до конца года. Вообще всего за год планировалось открыть 12 станций. И вот уже доступны Саларьево, это красная ветка, Бутырская, Фанвизинская, Петровско-Разумовская – это Люблинско-Дмитровская ветка. И сейчас идут завершающие работы еще на 8 новых объектах городской подземки. Ну, вот об этом читайте на сайте. сайте «Вечерней Москвы». Пехотинец Путина, как Рамзан Кадыров, стал политиком мирового уровня. Об этом сегодня пишут «Аргументы и факты». 5 октября, то есть сегодня, главе Чечни исполняется 40 лет. Один из самых молодых российских губернаторов стал одним из самых влиятельных. Как ему это удалось, об этом читайте в статье. А Страсбургский суд удовлетворил жалобу по болотному делу. Об этом пишет газета «Ведомости». Еще «Коммерсант», разумеется, об этом пишет. А вчера Европейский суд по правам человека вынес знаковое решение, которое может повлечь за собой пересмотр одного из самых громких уголовных дел в современной российской истории. ЕСПЧ назвал разгон митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года нарушением права граждан на свободу собрания. Судебные процессы над его участниками несправедливыми. Теперь власти России должны выплатить 12 500 евро компенсации одному из осужденных по этому делу Ярославу Белоусову, который провел в заключении 2 года и 3 месяца. Юристы предполагают, что аналогичные решения в ближайшее время могут быть вынесены и для остальных 34 фигурантов болотного дела. Но подробнее об этом на сайте «Коммерсанта» и «Ведомостей», о других статьях в российских газетах уже в следующем обзоре печати.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Моторы.
Дорогие друзья, продолжается программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Смотрите вдогонку по поводу автошкол, которые странным вообще просто образом себя же сами дискредитируют на, как называется это, конференция безопасности дорожного движения, шестой международный конгресс безопасности на дорогах ради безопасности жизни. Смотрите вдогонку к автошколам по поводу экзаменов. МВД внутренним приказом выдвигает требования к экзаменаторам ГИБДД, которые будут проверять навыки кандидатов в водители. Возраст должен быть не моложе 25 лет, обязательно высшее образование, стаж вождения не менее 5 лет. Инспектор обязан также владеть навыками межличностного общения в конфликтных ситуациях и уметь оказывать первую помощь. Об этом говорится в документе, который в МВД выпускают. Документ должен повысить уровень общественного доверия к полиции в целом, в частности для экзаменаторов. Касается только экзаменаторов, еще раз говорю, касается только экзаменаторов. Проект приказа был разработан в рамках реформы, цель которой снизить количество ДТП из-за действий начинающих водителей. Мне отрадно видеть, что такое внимание уделяется начинающим водителям. Это правильно, потому что следить за тем, как проходит обучение водителей, это очень серьезно. Почему серьезно? Потому что сейчас каждый человек... Почему это важно? Потому что сейчас каждый человек фактически умеет управлять автомобилем. Хочет этого, если не умеет. А это все равно, что среднее образование. Если мы из средней общеобразовательной школы будем выпускать идиотов, тупиц каких-то непроходимых, я уверен, вы все забьете тревогу. И речь идет не о том, что это наши дети. Нет, неважно. Дети это или какие-то совершеннолетние уже, неважно. Речь идет об огромном социуме, в который попадают эти тупицы и идиоты. Вот если этих людей будет огромное количество, это напрямую будет влиять на безопасность, на жизнь и смерть. Вот в нашей жизни, понимаете? Если тупица из средней общеобразовательной школы будет выходить, дураком, и бог с ним, не пойдет он на работу, и кому какое дело, то здесь это будет влиять очень серьезно на нас с вами, потому что он будет ездить с нами вот по соседству, в потоке, и что он в следующий момент предпримет и захочет повернуть налево, там, где он должен ехать только прямо, и впилиться нам в бочину, это как минимум затратно по времени и по деньгам. Правильно? Правильно. Это я немного о важности автообразования. Хорошо, смотрите, теперь уже давайте перейдем к темам, которые касаются непосредственно водителей. Я вам должен напомнить, мы с вами в воскресенье уже это обсуждали, власти готовят новое голосование по снижению максимальной разрешенной скорости в городе, хотят ее понизить, дорогие друзья, понизить. Нет, не повысить, как вы могли думать, а понизить до 50 км в час. Это голосование, я так понимаю, уже запустили в активном гражданине. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вновь намерен предложить москвичам проголосовать за понижение разрешенной скорости. Почему вновь? Потому что уже делали это. Я вас призываю этого не делать. Я вас призываю этого не делать. Вот серьезно вам говорю, призываю этого не делать. Почему? Потому что понижать ни в коем случае нельзя. Повышать можно, понижать нельзя. Вот это мое мнение. Так, что у нас тут есть? Предложим людям еще раз проголосовать. Мы рассчитываем, что будет положительный ответ, и сокращение скорости движения на определенных участках в центре города будет введено. Об этом говорит заместитель руководителя департамента Алина Бесимбаева. Год назад москвичам уже предлагали проголосовать на портале «Активный гражданин» за снижение разрешенной скорости на дорогах с 60 до 40 км в час. Сейчас предлагают на 10 км в час. Я предлагаю вам этого не делать. И свои предложения я хочу подкрепить статистикой ГИБДД. Не просто там какой-то человек Александр Капков по имени вам это сказал, а я вам хочу, например, еще привести слова заместителя начальника ГИБДД МВД России Владимира Кузина, который рассказал, что в ведомстве не считают необходимым принимать подобный нормативный документ. Подобный — это о снижении максимальной скорости до 50 км в час. Считают в ведомстве, что у местных властей имеются все необходимые инструменты для гибкого регулирования подобной проблемы. В целом вводить единый критерий, например, понизить скорость во всех городах с 60 до 50, это нужно, для этого нужно серьезное обоснование. Поэтому, это говорит Кузин, потому что у нас разные города, разная плотность населенных пунктов. Внести понижение скорости для всей России нужно спросить всю Россию. А на конкретном субъекте, городе, решение может приниматься местными властями. Главное, чтобы они тоже могли объяснить населению, почему можно ехать здесь только 30, а здесь только 50. И именно на его автомобиле желательно. Вот это самое главное. Уточнил Кузин. Ранее, все, видите, это слишком радикальное. Понижать не надо, да? Хорошо, 7373948. Вот по поводу этой темы хочу услышать несколько ваших мнений. Нет такого голосования в активном гражданине, я не пропускаю ни одного голосования, пишет легионер СПБ. Спасибо большое, значит, его еще не запустили. Почему на Ленинградке внутри МКАД скорость 80, за МКАДом 60? За МКАДом 60... А где за МКАДом 60 в городе? Вы имеете в виду в Химках? В Химках, туда потом за Шереметьево, Молженинова, там? Интересный вопрос, потому что я только хотел сказать о том, что там нет отбойника, хотя, конечно же, он там есть в достаточно большом протяжении, до Молженинова есть отбойник, вот после того, как Шереметьево второй проезжаешь, ну, вот после моста Смеги спускаешься, там еще есть отбойник. Вот в Молженинове уже, по-моему... Нет отбойника. Появится он в следующий раз только уже ближе к черной грязи. Возможно, поэтому, но почему в Химках нет, не знаю. Но в Химках это наверняка вопрос уже к Московской области. Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Нет, таких... Да, доброе утро. Таких вопросов, почему где-то 60, где-то 80, где-то 100, очень много, и они непонятны. Вот в этом свете я вообще не вижу никакой необходимости снижать скорость. Да, я слушаю вас. Слушаю. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Вот знаете, у меня такое ощущение вот по всем этим вот нормативным актам и введенным новшествам, что власти просто хотят убить дорожное движение в России. Просто вот любыми способами ограничивают и сокращают количество машин на дорогах. Любыми.
Притормозить, сделать медленнее. Но смотрите, нет, я вот здесь не могу с вами согласиться, что хотят убить. Хотят сделать медленнее, да. И я даже здесь готов выйти, знаете, из самого себя. В каком смысле? Ну, не то, что я сейчас начну тут мебель крушить или оборудование, нет. Выйти из самого себя и посмотреть на себя со стороны. Я готов это сделать и сказать, да, я люблю скорость. Я люблю скорость. Чем быстрее, тем лучше. При определенных условиях. Я не дурак какой, при определенных условиях. Для каждой ситуации есть максимальная скорость, это понятно. Но я ни в коем случае не хочу ехать медленнее там, где я могу ехать быстрее. Я никогда не приму такое решение, понимаете? И когда мне, ну, как бы вот насильно об этом говорят, я не готов это принимать. И глядя на себя со стороны, я понимаю, что ты вот, возможно, не прав. Вот ты думаешь только о себе, о своем комфорте. Да, возможно. Я не готов это отрицать. Может быть, для города стало бы гораздо лучше, если бы мы ехали медленнее. Я даже готов попробовать порассуждать. А что изменится, для города, что изменится в безопасности дорожного движения, если вот мы все-таки возьмем это и сделаем? Вот что? Что поменяется? 7373948, телефон нашего прямого эфира, потому что там населенный пункт, пишет 62-й. Но Москва тоже населенный пункт, но мы для себя поставили 80 здесь, в Москве. А в Химках они говорят, нет, нам не надо. Нам не надо, спокойно, у нас 60 езжайте. 7373948, здравствуйте, слушаю вас. Алло, еще один звонок принимаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, можно будет почекать?
Что еще раз? Выключайте, выключайте приемник, доброе утро, да, вы в эфире.
Я считаю, что в этот раз вот руководство ГАИ, я извиняюсь, ГИБДД,
да,
очень правильно решило не вводить это по всей стране. И ведь действительно в любой местности, если есть какие-то опасные или проблемные участки, местные власти могут сами отрегулировать, поставить знак 20 километров, 40 и так далее. А при нынешней ситуации, я считаю, что не стоит это вводить, потому что и так мы кругом торчим в этих пробках, нервничаем и любую возможность используем для того, чтобы увеличиться, ускориться. Ну такова жизнь.
Да, согласен, спасибо большое. Хорошее вы делаете замечание. Допустим, у того же самого Центра организации дорожного движения есть свои, как, например, говорит замруководителя Кузин ГИБДД Владимир Кузин, свои гибкие инструменты для того, чтобы влиять на это. Хорошо, но нужна тебе скорость пониже где-нибудь, в районе Петровки. Вот мы сделали в городе огромное количество пешеходных зон и велосипедных дорожек. И ты думаешь, ну, было бы не здорово. Ну, ты, я имею в виду, как вот человек во власти, сидишь и думаешь, было бы не здорово, чтобы там по соседству с пешеходами, с большим их количеством, по соседству с велосипедистами имели возможность, то есть не факт, что они это делают, понимаете, не факт, потому что там все время пробки, там еще что-то, светофоры, то есть там возможности нет. Но чисто вот на законодательном уровне, да, по правилам дорожного движения, имели возможность автомобили ездить со скоростью 60, а стало быть 80 километров в час. Ты думаешь, это нехорошо. Ну так поставь ты знак «Зона 40». «Зона 40». А я вас уверяю, они даже этого знака не будут ставить, потому что, чтобы поставить «Зона 40», нужно поставить два знака. В начале зоны и в конце зоны. Ну, грубо говоря, да, если говорим улицу, она начинается, заканчивается. Значит, по перекресткам. А они поставят просто ограничение в круглом красном на белом фоне 40, потому что так больше знаков нужно будет поставить. Больше знаков так нужно будет поставить. А им и хорошо, естественно. Здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня вот Павел зовут, я вот в Химках живу, я вам вот что расскажу. Значит, по Ленинградке, по бесплатной, поставили знаки 60 только тогда, когда сделали платную Ленинградку. И там обвесили ее всю камерой вплоть практически до Зеленограда. Это сделано для того, чтобы люди просто ехали на платную дорогу. И, короче говоря, в Химке все стоят в этом вопросе, и вот всю скорость ограничивают, вот это вот по поводу 50 километров в час тоже для камер.
Да.
Потому что реально люди будут ехать не 50, а все равно около 70, 68, 69.
Да.
И кто выше уже будет, просто камеры больше будут собираться штрафов.
Спасибо большое. Все ваши мнения все-таки насчет того, чтобы собирать деньги, что это все вот... Давайте, я прошу вас, я призываю вас все-таки, знаете, к какому-то переходу на сторону оппонента. Это всегда важно. Давайте попробуем попытаться понять, для чего это делается. Я вам еще раз напомню, потому что, ну, официальная ситуация такова, официальная формулировка такова, что это делается для безопасности дорожного движения. Я совершенно четко своей головой понимаю, что чем быстрее едет автомобиль, тем дольше он будет останавливаться. И пропорциональная зависимость там вообще-то с квадратом. Запомните эту тему, да? То есть она не прямо пропорциональна, она прямо пропорциональна, но увеличивается на квадрат скорости. Это серьезно. И поэтому здесь вот нужно попробовать встать и понять, что поменяется. Я вам скажу так. Статистики от ГИБДД по авариям, связанным со скоростью от 60 до 80 км в час, пока нет. Потому что это разрешенная скорость. И нарушения здесь в принципе нет. В принципе нет. Понимаете? А как мы можем обсуждать необходимость понижения скорости, когда мы не знаем, к чему приводит разрешенная скорость сегодня. Мы знаем, к чему приводит нарушение разрешенной скорости. Но ведь мы не предлагаем повышать пока, правильно? Правильно. В Барселоне в центре города 20-30 км в час, а где-то и 5 км в час у нас тоже есть во дворовых территориях 20 км в час. А чем ниже скорость, тем сильнее рассеивается внимание, Цивик 9 пишет. Самая безопасная скорость, пишет Денис Калинин, это 0 км в час. Ну, тогда можно и, в принципе, сразу и помирить на этом месте. На Ленинградке после МКАД всегда было ограничение 60, так как там много наземных пешеходных переходов. Чтобы обеспечить безопасность, это писал Майк Бендер. Ярослав пишет, чтобы обеспечить безопасность, пусть дороги приведут в порядок Вербилковский проезд, например, в сторону Дубнинской. Уже вторую неделю открыт колодец, ездят сотрудники ГИБДД и сами же дорожники. Всем пофиг, на Ангарской улице такая же фигня, это пишет Ярослав. Да, по поводу приведения дорог в порядок, вы знаете, даже такая ситуация у нас наблюдается. Дороги в порядке? В порядке. Стоит знак 60. Северо-западную хорду мы для чего строим? Чтобы там 60 ездить? Непонятно. Непонятно. Один, на одном месте, на Большой Академической, у нас в одной точке два левых поворота там есть. Два левых поворота. На какие-то второстепенные улицы. Да, фаза светофора небольшая, но целых два левых поворота. Зато на Октябрьском поле мы просто закрыли все левые повороты, закрыли все светофоры, там нужно ехать прямо. С чего вдруг? Непонятно. Как они после этого будут собираться объяснять нам необходимость 50 км в час, мне тоже не ясно. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Я вам хочу сказать, почему это делается. Надо посмотреть, кто это вносит в закон. И 100% я права, потому что это делается для гламурных мальчиков и девочек на дорогах, которые не умеют управлять, чтобы им было спокойно. У девочек, которые волосы зачесаны на левую сторону, и когда они выезжают со двора, они вообще не смотрят, есть ли помехи. Вот именно только для них это делается, которые вообще не умеют управлять.
Спасибо, спасибо. Я принял ваше мнение, благодарю вас за него. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Да, алло, Мария, Москва.
Да, Мария.
Знаете, с предыдущим оппонентом, так сказать, я, может быть, соглашусь и вообще выскажу странную точку зрения, непопулярную среди слушателей со всего, о том, что все непопулярные меры, которые сейчас были введены, они привели к тому, что Москва так или иначе со скрипом, но немножко поехала. То есть все эти парковки, все эти там частичные перекрытия, улиц, ну, там, одностороннее движение в центре. То есть раньше, где мы стояли просто намертво, там, в районе, ну, условно, Столешникова переулка,
да,
теперь едет. Поэтому я могу предположить, что скорость 50-70, она тоже приведет к тому, что мы будем, пусть плохо, пусть, там, какими-то, не знаю, с меньшей скоростью, но все-таки ехать. Потому что Москва в транспортном плане, ну, как бы, специфичный город.
Ну, я понимаю, да, что вы имеете в виду под специфичностью. А вам не хочется, Мария, какого-то пряника? Вот меня все хлещет, хлещет по спине. А вот мне хочется повернуться и сказать, ребята, а там пряник нет, не осталось?
Ну, есть же пряник, ну, сложная ленинградка. Есть разрешенная 80 на третьем кольце, если я правильно помню. По-моему, ну, как раз в районе Ленинградки. То есть там, где действительно позволяет там движение и ширина 80 плюс 20, это вполне себе пряник в рамках города.
Я понял. Хорошо. У нас есть уже, по мнению Марии, вот те самые пряники. Как стыдно слушать некоторых ваших слушателей, пишет 62-й. Я никак не пойму. Скорость пешехода 5 км в час, пишет Евгений. Тормозной путь полметра. Скорость авто 60 км в час, тормозной путь под 10 метров. При этом машина пропускает пешехода. Где логика-то? Где логика-то? Дмитрий... А, нет, это Дмитрий Комиссаров пишет. Евгений, вот это Евгений писал. Логика в том, что я вот здесь на самом деле согласен, что максимальная и полная ответственность за безопасность лежит на человеке, который управляет автомобилем. Это правильно. Не должен человек, который ходит пешком, брать на себя всю ответственность за то, что происходит на дороге. Ну, не то чтобы всю, а больше ее часть. Водитель. Водитель, да. Водитель, да. У него в руках находится инструмент, который может убивать. Убивать. Вы должны об этом помнить. Это средство повышенной опасности. Как хотите, называйте. Автомобиль — это очень опасное дело. В принципе, помните, мы когда говорили про опасное вождение, я вам рассказывал, что нельзя говорить об опасном или неопасном вождении. Вождение — это вообще в принципе опасно. Поэтому здесь все правильно. Слушаю вас. Так, где? Вот. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Хочу пожелать доброе утро, хорошей дороги.
Спасибо большое.
У меня такое замечание небольшое. К сожалению, мне кажется, что все эти ограничения ни к чему не приведут. Потому что надо вести пропагандистскую работу по исполнению правил дорожного движения. Вот везде, всегда. Ну, и приучать нас и показывать примеры правильного вождения. Вот, собственно говоря, и все. А ограничение скорости ни к чему не приведет. Надо приводить статистику правонарушений в каждом конкретном месте.
И понял.
Научную работу, и именно исходя из этого организовывать движение.
Да, спасибо. Я, кстати, справедливости ради должен заметить, что подобная работа ведется. Она ведется совместно с Центром организации дорожного движения и ГИБДД. И, кстати говоря, вот тем же самым общественной организации «Пробок нет». Они, в частности, очень детально анализируют ситуацию на конкретных небольших участках, каких-то развязках. Там Люблинская улица одна из последних, одна из первых, там Тверская улица около Белорусской, вот этот вот разъезд на путепроводе. И все это делается, кстати говоря, заметьте, допустим, всего лишь разметкой. Разметкой и каким-нибудь перераспределением фаз светофорных. И это, в принципе, приводит к серьезным и хорошим результатам. Да, принято. Спасибо большое. Я вижу огромное количество ваших... Пусть в Москве на определенных участках вешают знаки 50, но причем тут вся Россия, пишет Денис. И вот потом. Да, и авария на мосту каждый день в 7 часов очень странная. А это Дмитрий Максимов, на каком мосту пытаюсь найти... А вот, Москва как не ехала, так и не будет ехать. Смысл снижать, если днем и так скорость не превышает 10 км в час. Ленинградка раньше лучше ехала, а сейчас вообще стоит. Да и авария на мосту каждый день в 7 часов утра. Это очень странно. Давайте поговорим, кстати говоря, о движении.
Моторы. Движение.
Ну, подсобрался город на самом деле за этот час. 4 балла такова оценка Яндекса по всем направлениям. Самые серьезные затруднения перечисляю для вас. Вы пока набираете 7373948. Внутренний МКАД от Дзержинска до Ясенева все плотно. Внешний МКАД от Дмитровки до Волоколамки плотно. Хуже всех заезжает город Ленинградка, при том, что в область стоит также мимо Химок. И, кстати говоря, сейчас уже на Волгоградке прям совсем худо, несмотря на новую эту эстакаду. И самое грустное, что вот к этому часу уже трешка, начиная от Рижской эстакады, да даже раньше, там вы подъезжая к Сокольникам, уже придется стоять и на всем протяжении до Ленинградки. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Саша Фрок.
Да, доброе утро.
Симферопольское шоссе, на въезде пробка перед МКАДом, потрачено полчаса, и это на 10 минут быстрее, чем вчера.
А даже такие традиционные, оказалось бы, сегодня затруднения лучше выглядят, да?
Да.
Спасибо большое. Такова ситуация на дорогах к этому часу. Поговорим еще через полчаса, как изменится движение. Сейчас выпуск новостей.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут. Это программа «Моторы». Всем доброе утро. Говорит Москва, 948 FM. Меня зовут Александр Капков. Поехали. Так. Вас не оставляет пешеход и водитель, авария, ой, в смысле, да, авария, сейчас скажу, 97-й пишет. Автодорога – место повышенной опасности. Пешеход, выходящий на нее, обязан брать на себя ответственность за сохранение своей жизни, а не перекладывать ее на водителя. Пешеход, как и водитель, полноправные участники дорожного движения. А, это тоже исправило. 97-й. Авария на трешке – это внешняя сторона. После Ленинградки фура снесла скорую. Именно это причина пробки на внешке, потому что я напомню, что она сейчас сейчас достаточно сильная. Это достаточно сильная эта пробка. Она начинается, я думаю, да, но она начинается уже от Стромынки, от Красносельской, да, как там Стромынка там до сих пор? От Русаковской, да. От Русаковской по Внешке, Парижской эстакаде, мимо вот этой, и так сложной мимо Марьиной Рощи, и так сложной Савеловской эстакаде, и до самой до Ленинградки. А авария, я так полагаю, случилась, я сейчас посмотрю прямо здесь по карте, авария случилась уже даже ближе к Беговой. Там, где поворот на... поворот к больнице этой, Боткинской, вот там вот случилась... Поликарпова улица называется. Вот там... Соответственно, случилась авария. При этом я так полагаю, что и внутренняя сторона сейчас от Звенигородки до этого места тоже по этой же причине притормаживает. Да, хорошо, спасибо. И ловец Сикс пишет, Новая Рига стоит в город от гиперглобуса. Хорошо, да, продолжаем. И я должен вам, знаете, что рассказать? По поводу ГИБДД и снижения скорости, я понял. И я надеюсь, что никто из вас не пойдет и не проголосует за вот эти вот понижения скорости. Нет, мне кажется, вот повысить можно. Я сейчас не особенно вас к этому призываю, хотя в воскресенье это делал. Но мне кажется, я бы повысил, честно, я бы повысил. Вот если бы мне сказали, какое голосование ты хочешь внести на... вынести на активный гражданин, я бы сказал, давайте повысим до 80. Было бы здорово. Хорошо, есть, про ГИБДД я вам рассказал, тест на идиота. У меня, знаете, у меня два вопроса. Вот у нас с вами есть буквально 12 минут, я хочу вам задать два вопроса. Первый касается теста на идиота, второй касается страховки. Начнем с теста на идиота. В ГИБДД предлагают ввести дополнительное медицинское сопровождение по аналогии с немецким тестом на идиота для водителей, неоднократно увлеченных в пьяном вождении. Я не знаю, как читается по-немецки вот эти все странные слова, я его не изучал. Так что позвольте мне их не произносить. Сразу буду переводить. Что касается самого предложения, то меня в этом всем предложении напрягает только одно. Напрягает только то, что вот подобный тест может потом распространиться и на других участников дорожного движения, а стало быть, ну, подобные тесты могут применяться, допустим, за проезд на красный, там, за превышение скорости, за все то, что у нас сейчас внесено в список опасных нарушений. Да, вот я готов согласиться на подобный тест, на подобные какие-то медицинские обследования, еще что-то, только по алкоголикам и по наркоманам, которых ловим за рулем. Потому что это реально, это реально медицинские отклонения. Если человек неоднократно садится за руль пьяным или в наркотическом опьянении, такой человек за рулем находиться не должен. И если мы будем даже путем вот подобных медицинских обследований его сдерживать, я только за. Я против всех остальных составов преступления и вот возможного расширения этого теста. Это лично мое мнение. 7373948. Задаю тот же самый вопрос вам. Как вы относитесь к этому тесту? Какие у вас, возможно, есть условия для его применения? Либо это безусловная для вас мера, как положительная, так и отрицательная. Пожалуйста, 7373948. Наш телефон для прямого эфира. И наш твиттер говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Наш смс-портал плюс 7 925 48 948. И наш, конечно же, телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро. Куб беспокоит.
Доброе утро, Куб.
Идиотен тест это произносится. Я просто по Германии много езжу по ряду причин. Очень хорошая штука. И при том не только опьянение, а вообще, если рассматривать жизнь водителя в Германии, то наша покажется райской. Потому что там за одно и то же нарушение, собственно, наступает три наказания. Во-первых, это баллы. Во-вторых, это штраф. Кстати, часть штрафа может оплачиваться в коммерческую структуру, если это штраф, связанный с эвакуацией. И в-третьих, если нарушение серьезное, то тебя еще в тюрьму посадят. Ну, ненадолго, может быть, на месяц, иногда на полгода. И если ты набираешь количество баллов, и тебя лишают прав, то после этого ты проходишь идиотен-тест. При том, что пройти его бесплатно невозможно.
А легко набрать штрафы для этого идиотен-теста?
Нет, нелегко.
Нелегко.
Нелегко. Это надо вот целенаправленно ездить так, как примерно в Москве ездят, ну, процентов, наверное, 70 водителей, а может быть 80, и я в том числе.
Ну, значит, у нас в России легко, если количество баллов, необходимых для этой процедуры, не увеличит.
Ну, наверное, да, но вы знаете, на самом деле, какая разница, почему человек ведет себя неадекватно? Потому что он просто баран и едет 120 там, где все-таки больше 90 разгоняться не надо, хотя знак стоит 60. Я еще раз говорю, что у нас народ сугубо свободный. Мы каждый для себя вот эти границы свободы выставляем сами, в том числе и в дорожном движении, забывая, что там, где моя свобода начинается, ехать 120 и платить за это, допустим, там 1000 рублей штрафа, там кончается ваша свобода, который, ну, не умеет ехать 120, ну еще не научился или уже перерос.
Или вот. Уже разучился, и... да. Слушайте, Купер, можно я вот вас тогда подведу вот в этом контексте к предыдущей теме по снижению? Я видел, вы набирали, не да. было возможности принять. Вот в данном случае вот у нас, вы говорите, все очень свободно. Можно еще подзакрутить? И стало быть, например, можно и снизить скорость. Я правильно вот продолжаю вашу мысль, нет?
Смотрите, я вчера насчитал 4 крохотных аварии, пока ехал из своей деревни на Бутырский вал. Из-за Мытищ ехал на Бутырский вал. И в итоге я ехал 2 часа 20 минут вместо уже привычных полутора часов. Хотя полтора часа это тоже много. На самом деле там нормального пути, ну, с некоторыми нарушениями, 35 минут. Если бы скорость была 50 километров в час, а не 60, то вот эти вот не очень квалифицированные водители, которые царапины себе заработали, они, скорее всего, бы увернулись. Дело в том, что при такой плотности движения, когда вот мои друзья, пилоты из Люфтганзы, говорят, ребята, управлять самолетом, и, кстати, я вот немножко удалось поуправлять самолетом, так вот управлять самолетом гораздо проще с точки зрения внешних факторов, на которые ты должен реагировать, чем движение по вашей Москве. И здесь снижение скорости может при всей парадоксальности ситуации привести к увеличению пропускной способности. Возможно, можно допустить, что люди, которые занимаются организацией движения с точки зрения математического моделирования, действительно это просчитали, хотя, ну...
Ох, как мне грустно слышать от вас эти слова, но, тем не менее, я знал, на что шел, когда задавал этот вопрос. Спасибо большое, Купрум. Хорошего дня, хорошей дороги. Надеюсь, сегодня потратите не 2 часа, как вчера, а гораздо меньше. Смотрите, я продолжаю как раз с этим идиотным тестом. Спасибо, что рассказали мне о том, как это произносится. Тест на идиота, ваше мнение. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Алексей из Красногорска, еду сейчас по Волоколамке, вот как раз. Я только запутался, мы в итоге говорим про уменьшение скорости?
Нет, мы говорим про тест на идиота, который предлагают ввести, ну, пока только лишь для алкогольных, для алкоголиков, будем говорить так.
Надо все-таки побольше, потому что, не знаю, я вот сейчас еду и сам говорю по телефону, но я, правда, по громкой связи, у меня руки свободные. Но прямо перед этим, 10 минут назад, например, совершенно свободно из левого ряда, через меня без поворотника с телефоном у уха подрезал какой-то вот на Хонде.
Понял.
Абсолютно свободно таких, ну, мне кажется, вот так вот я еду, каждый день по 3-4 идиота точно есть.
Хорошо, спасибо большое. Я, с сожалением, вынужден вам сказать, что времени прям совсем-совсем мало, и я для этого заведу, знаете, такой, ну, краткий срез будем делать, и, естественно, с помощью голосования. Вы выступаете за подобную меру, которая, возможно, появится у нас в законе, так называемый тест на идиота. Да, я выступаю за. Тогда набираете 134-21-35. Если выступаете против, набираете 134-21-36. Коротко, я сейчас не буду распыляться, довольно, ну, вот, чтобы много времени не тратить, потому что у нас есть еще один вопрос, который я хочу поставить на голосование, и эти результаты, я надеюсь, будут вам полезны. Это он касается страхования. Еще раз, сейчас на идиота спрашиваю, про идиотов у вас спрашиваю. Вы считаете, что нам, на наших российских дорогах, этот тест необходим? Тогда вы набираете 134-21-35. Если считаете, что нет, нет никакой нужды в нем, тогда набираете 134-21-36. Еще раз напомню коротко, если вдруг вы забыли, что это такое. Тест на идиота – немецкая система для водителей, которые неоднократно уличены, ну, пока в пьяном вождении, а в дальнейшем, возможно, и какие-то другие нарушения. Неоднократные подобных нарушений. Там 10 раз в год превысили скорость на 60 и более километров в час. Пожалуйста, идете на этот тест, который вас там будет мурыжить несколько месяцев. И не факт, что потом вас вернет и допустит к управлению автомобилем. Да, вы считаете, что такой тест необходим, 134-21-35. Нет, вы считаете, что нет никакой нужды в нем, тогда 134-21-36. И там код 495. Я вижу процентное соотношение, которое уже не меняется, сотни позвонивших, и готов, в принципе, остановить это голосование. 81-19. 81% либо... Ну, хорошо, сначала результаты. 81% говорит, что да, этот тест необходим, 19% говорят, что нет никакой нужды в нем. Я так полагаю, это вызвано тем, что каждого второго, каждого третьего вы готовы назвать идиотом по потоку. Тест не нужен для алкашей, только тюрьма, пишет Алексей Инжиниринг. Идея хорошая, пишет Инна Эр. Может быть, станет поменьше придурков на дорогах, но, опять же, придурки побогаче останутся. Так что это не панацея. Да, хорошо, спасибо большое. В принципе, я считаю подобный итог для этого вопроса достаточным. И хочу перейти за неимением времени к следующему вопросу. Напоминаю, что у нас идет реформа ОСАГО, она планируется к завершению уже совсем скоро, в октябре, и главное изменение, которое коснется всех нас в скором времени, касается натуральной выплаты. Страховые компании обяжут при минимальных исключениях, там 10% случаев, по-моему, доходит этот уровень, только лишь работать с натуральными выплатами. Что это значит? Это значит, если вы вдруг побились, и вы невиновны, то вам выплачивают не деньги, а вам выдают ремонт. Понимаете, да? Это главное. Ремонт поврежденного автомобиля, а не деньги. У страховой компании должны быть аккредитованные сервисы в списке. Их должно быть несколько, чтобы у вас был выбор, в какой сервис вы можете направить на ремонт свой автомобиль. У сервиса, в свою очередь, должен быть выбор у последних, в свою очередь, должен быть выбор. Ну, это я уже сказал, странно, что они немножко по-другому написали. Хорошо. Владельцы полисов не стояли, чтобы очередями, не получали машину из ремонта в виде еще худшем, чем до аварии. ЦБ предусматривает важную оговорку, которая касается страховых компаний. Если усматривается какие-либо нарушения либо по сроку, либо по качеству ремонта, тогда ЦБ может обязать страховую компанию выдавать клиенту деньги. Например, если стоимость ремонта, заявленная сервисом, покажется завышенной самому человеку, либо страховой компании. Так, в случае неоднократных жалоб на неудовлетворительное качество ремонта или затяжку времени, Банк России может наложить на страховую компанию обязанность по всем страховым случаям осуществлять выплаты деньгами. Скажите мне, пожалуйста, вы от страховой компании в случае наступления страхового случая хотите денег или ремонта? Без каких-либо, вот я сейчас опять же пояснений, во всех наших реалиях, с нашими страховыми компаниями, с нашими сервисными центрами, аккредитованными и неаккредитованными, неважно, весь ваш опыт водительский и эксплуатационный говорит вам, что при наступлении страхового случая я бы хотел от компании страховой получить деньги 134-21-35, ремонт 134-21-36. Начинаю это голосование. 134-21-35 это деньги, 134-21-36 это ремонт. Слушайте, как будто поле чудес мне сейчас напоминает. Деньги, ремонт, ремонт, деньги, черный ящик. Нет, деньги оставьте себе, я возьму то, что в ящике. Надя, держите вам конверт с маркой, юбилейный, и все, и до свидания. Хорошо, я сейчас вам объясню, когда будут результаты, для чего я задаю этот вопрос. Еще раз напомню, от страховой компании в случае аварии вы хотите деньги 134-21-35, вы хотите ремонт 134-21-36. Я, пока вы голосуете, вы быстро, спасибо большое, вы быстро и активно принимаете участие в голосовании, опять уже сотни позвонивших, но пока процент достаточно интересней, процентное соотношение интереснее, чем в предыдущем голосовании, не буду останавливать. Лучше получить деньги, пишет Роман Железнов, ремонт будет осуществляться из китайских запчастей, уверен он. 77-й пишет: ремонт с восклицательным знаком, но только качественный. Алексей 207 пишет, что вообще ничего не хочет. Алекс Инжиниринг, только деньги отремонтирую сам или сделаю в Беларуси. Михаил пишет, деньги, я не поеду чинить свою машину непонятно куда и переделывать за свои. Не доверяете вы страховым компаниям. Сергей Васильевич, сервису работать в страховой компании невыгодно. Низкие нормы час, заниженная стоимость запчастей, просрочки по выплатам, банкротство страховой компании. Напомню, что у Сергея Васильевича свой сервис, поэтому относимся к его словам со знанием дела. Два варианта должно быть, мы должны выбирать. Уверен, 54-й. И еще одно. У меня автомобиль был застрахован по каско, ремонт официалов, остался доволен. Деньги, а то как наремонтируют? Спасибо, ремонт был опыт довольно. Октябринка пишет. Я уже готов рассказать вам о результатах. 58% выбирают деньги, 42% говорят о том, что только лишь ремонт в наступлении страхового случая. Ребят, это все для того, что, к сожалению, как бы то ни было, вот эта вот реформа будет воспринята вами, я так вижу, ну, по крайней мере, на 58% негативно. Вы не доверяете страховой компании пока. Только так. Или это может говорить о том, что мошенничество в финансах именно со страховыми у нас еще процветает. Сами понимаете, это сделать будет легче, если у нас кроме натурального обмена будут и деньги. Сейчас в движении.
Моторы. В движении.
Так. Так, сказал бедняк, да, что там было дальше, я уже не помню. Давайте поговорим о движении более подробно, потому что более подробно не получится, да, к сожалению. Ладно, прошу прощения, да, у нас, смотрите, Яндекс оценивает 5 баллов, сейчас серьезные затруднения на трешке от Русаковки до Беговой, это внешняя сторона третьего транспортного кольца, там дорожно-транспортное происшествие. Хуже всего заезжают в Москву Ленинградка и Щелчок. Что касается Московского кольца, то внутренняя сторона на юге традиционно. Из вылетных магистралей уже в Москве плохо на Ленинградке, Кутузе и Волгоградке. Это самые серьезные затруднения. Всем большое спасибо. С вами был Александр Капков и программа «Моторы». Всем хорошей среды. Вам счастливо. Пока.
Моторы.